Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши встречи в радиоуниверситете «Страницы литературы. Уроки литературы». Ведущая программа Елена Николаевна Себина и наш постоянный автор передачи Николай Алексеевич Лобаста.
Здравствуйте, братья и сестры.
Дорогие братья и сестры, сегодня у нас трудная тема, и этой теме, я думаю, мы сможем посвятить несколько программ, несколько передач. Мы постараемся разобраться в творчестве Фёдора Михайловича Достоевского.
Фёдор Михайлович Достоевский – это вершина Эвереста русской литературы. Мы подошли к этому Эвересту. Взять ее невозможно, альпинисты слабые, но тем не менее мы склоним голову, да, перед его авторитетом и попытаемся разобраться.
Фёдор Михайлович продолжает традиции русской литературы Золотого века, пушкинского времени. Он очень любил Александра Сергеевича Пушкина, и это чувствуется в его творчестве. Но судьба писателя была трудна, и, может быть, некоторые жизненные обстоятельства его биографии повлияли потом и на то, как он изменил свои тоже взгляды, как он начал писать. Если мы сравниваем ранние произведения и поздние. Обо всем об этом предстоит более подробный разговор на нашей программе. Но сначала я хотела бы вспомнить Пушкина. Поэт, не дорожи любовью народной. Восторженных похвал пройдет минутный шум. Услышишь суд глупца и смех толпы холодный, но ты останься тверд, спокоен и угрюм. Ты царь, живи один. Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум, усовершенствуя плоды любимых дум, не требуя наград за подвиг благородный, они в самом тебе, ты сам свой высший суд. Вот такие слова поэту, литератору обращается с такими словами Пушкин. Можно ли их применить, ну, так, конечно, не впрямую, но все-таки к творчеству Федора Михайловича Достоевского? Должен ли он и его творчество рассматриваться как такое независимое, свободное, что не должно оцениваться со стороны? Ты сам свой высший суд.
Я согласен с тем, что Достоевский – единственный продолжатель Пушкина у нас в XIX веке и самый серьезный, самый глубокий, самый последовательный. Он действительно все темы берет у Пушкина и как бы доводит их до логического конца. Достоевский – это тот, кто, на мой взгляд, закончил тот знаменитый спор, который начинается с Чаадаева, где же стоит Россия, на обочине мировой цивилизации или все-таки у нас какой-то свой путь.
Это философические письма Чаадаева.
Да, и вот Пушкин, мы говорили, да, давайте вспомним наши прошедшие уроки, говорили о том, что и вот в этих строках, которые вы процитировали, видно, что он пошел наперекор общемировой тенденции, то есть самым европейским новым идеям просвещения, гуманизма, естественных прав, то, что вырастало из протестантизма в Европе и чем болела, к сожалению, наша Россия в то время. Он смог определить именно это как самостоятельный путь.
Дорогой свободной, иди, да? Да, как он пишет. Туда, куда тебя призывает твоя душа.
И в результате мы говорили о том, что Пушкина никто слушать не стал, его забыли. К сожалению, Гоголь немножечко ввел в соблазн. Все набросились. Вот, мол, теперь новое направление, но выше Пушкина, гоголевская натуральная школа. И до Достоевского весь этот отрезок мы видим полностью наша литература во власти демократических писателей, которые, к сожалению, говорят о свободе, но на самом деле, наоборот, являются не свободными людьми, а теми, кто поддался на этот общий соблазн. И как раз вот свободы-то мы и не видим со времен Пушкина до Достоевского. Поэтому Достоевский тот, кто, как один критик сказал, о погоде не говорил. И тот, кто за чинами не гонялся, всю жизнь прожил в нищете и писал романы, о которых, ну, пресса, если почитать, прям откровенно смеялась. В прессе приглашали читателей сходить на выставку, посмотреть портрет и удостовериться, что действительно перед ними сумасшедший. Вот, до такой степени. И Достоевский на это не обращал внимания. естественно. Поэтому я согласен, что в этом отношении, как бы в независимости мнения от общепринятого, получается, что только Достоевский и продолжал Пушкина.
Давайте вернемся к биографии великого писателя. Я хочу напомнить, что родился он в Москве, и москвичи этим, конечно, гордятся. Сейчас сохранился дом, где Достоевский родился, можно посетить. Этот дом сейчас как музей, вот открывает свои двери для всех любителей литературы. Вот призываю, есть станция метро Достоевская, не так давно она введена в эксплуатацию, и даже она оформлена иллюстрациями из романа «Преступление, наказание». И там вот как раз рядом на Божедомке, так раньше называлась эта улица, музей Достоевского.
Ну, если вспомнить детство, то мне очень понравилась книга Оскара фон Шульца «Светлый, жизнерадостный Достоевский».
Иностранец?
Да, и который умудрился понять Достоевского лучше, чем русские люди. И он в этой книге защищает то, что, мол, Достоевский не был мрачным писателем, как, к сожалению, у нас такой миф сложился. Ну вот я позволю себе цитаточку, хотя бы одну, да. «Хотелось доказать вам, что детство Достоевского было полно безмятежного, хорошего детского счастья, что родители его были на редкость гуманные люди, никогда не прибегавшие к телесным наказаниям, и чтобы избежать таковых, поместившие его и братьев в дорогие частные учебные заведения. В то время его проходил в обыкновенных веселых детских играх, инициатором которых, кстати, был он сам, в слушании и чтении народных сказок, в мечтаниях в роще и лесу в деревне, наблюдении жизни насекомых, маленьких животных, в купании, рыбной ловле и тому подобных летних занятиях, в совместном чтении с братьями, сестрами, родителями хороших книг, в нежной глубокой дружбе к старшему брату, в знакомстве с произведшими глубокое впечатление сочинением Пушкина «Карамзина», в раннем знакомстве с евангельским учением, оказавшим на него сильное влияние, в посещении Троице-Сергиевой лавры и московских церквей, в запомнившемся на всю жизнь глубоком впечатлении церковного чтения об Иове, в знакомстве с монахами, паломниками, которые рассказывали о праведной жизни святых, во встречах с живыми примерами настоящих христиан, вроде мужика Мария и няни Алены Фроловны, и в ознакомлении с таким редким олицетворением деятельной христианской любви,
как доктор Гаас,
которого мы иногда вспоминали.
Да, и вот его отец был врачом, это такая русская семья, которая посвятила свою жизнь служению простым, может быть, таким обязанностям, но он был всегда на хорошем счету, и семья жила прямо вот во флигеле, там же, где и находилась больница. Да, они жили скромно, небольшая квартирка в несколько комнат, и детская комната у них тоже была такая маленькая, где братья Достоевские спали, да, имеется в виду малыши. Но при этом это была действительно семья очень дружная, где был культ семьи, где очень все уважали отца, и где всегда находилось время для того, чтобы с детьми и погулять, и поиграть, и почитать.
Ну и деревня. Какой же русский без деревни? Все-таки под конец, да, отец, по-моему, приобрел там вот это имение, и они туда ездили, причем ездили без отца чаще всего, он был весь в делах. И поэтому такой испытывали деревенскую волю, нашу известную русскую вольность, которая во многом и определила мировосприятие будущего писателя, воспоминания, что такое Россия, да, что такое Русь.
Ну, как по-другому, помните, в «Евгении Онегине» деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок. Вот эти прелестные уголки России, конечно, оказывают свое влияние на формирование личности молодых людей, тех, кто потом стали известными писателями.
Ну, затем, к сожалению, естественно, как всякий умный человек того времени, он не мог обойтись мимо новомодных течений всех этих демократических. Поэтому, конечно же, познакомился с новыми идеями. Так, вот вам цитаточка сейчас маленькая. «Все эти тогдашние новые идеи в Петербурге ужасно нравились», вспоминает сам Достоевский, «казались в высшей степени святыми и нравственными. И главное, давайте обратим внимание вот на это слово, мы к нему еще вернемся, общечеловеческими, будущим законом всего без исключения человечества». То есть вот она, эта идея, что Россия на обочине, что есть что-то другое, Вот эти вот идеи, они общечеловеческие. Уже в 1946 году я был посвящен во всю святость будущего коммунистического общества еще Белинским. Все эти убеждения о безнравственности христианских оснований современного общества, о безнравственности религии семейства, все эти идеи об уничтожении собственности, национальности, о презрении к отечеству, как к тормозу во всеобщем развитии и прочее, прочее, все это захватило наши сердца и умы.
Но это происходит вот уже чуть попозже, когда молодой Достоевский оказывается в Петербурге. А туда он отправился, чтобы продолжить свое образование. После домашнего образования, гимназического, он отправляется в инженерное училище. Вот такой путь уготовили ему родители. Он смиренно отправляется в это самое училище и закончил его, написал диплом. Так что Достоевский инженер по образованию.
Ну, мы об этом больше да никогда не вспомним, потому что уже в это время он только и думает о другой стезе, естественно. Ну, как потом будет его герой в «Братьях Карамазовых», да, они будут рассуждать, естественно, о высоком. А это вот только один раз встречается в биографии.
Но он
даже в произведениях, согласитесь, интересно.
Нету, да? Нету, да. Но, по крайней мере, он молодой человек, студент. Да, он вращается в студенческом обществе, он в Петербурге, это столица, и он, естественно, как вы уже сказали, знакомится с самыми передовыми направлениями, течениями Петербурга, что говорят, что пишут, и как человек словесно одаренный, он много читает и читает современных авторов.
И вот обратим внимание, что в этой цитате, да, что я прочитал, Достоевский очень точен в словах. Вот мне это всегда нравится. Посмотрите, нет ни крепостного права, которым полны все наши учебники. Нет слова самодержавия, нет слова рабства, ничего этого нет. А есть религия, семья, национальность, отечество. Оказывается, они выступали против этого. И вот Достоевский, посмотрите, уже здесь, уже в 1946 году, в самом начале, он начинает очень глубоко чувствовать вот эти новые течения. Они против чего борются-то? Они борются именно против христианских основ, а не какой-то там политической системы, естественно. Шутка ли, вот даже семья. Надо понимать, что это был тогда пропитан весь воздух вот этим. Они как бы ждали, серьезно верили в то, что вот эти все основы являются тормозом, а они люди передовые, и они вот-вот от этого освободят общество.
Это 1846 год, но к этому моменту, вот про точность слова я хочу добавить, уже вышел первый роман Федора Михайловича «Бедные люди». Он вышел в 1845 году, в печати появился и принес исключительный успех и славу. То есть вот внимание к нему было огромное. И, конечно, роман «Бедные люди» отчасти был написан и под влиянием, вот так сказать, того, с чем он познакомился в Петербурге. Но мы поподробнее будем говорить о произведениях, наверное, в других программах. А сейчас вернемся именно к атмосфере, в которой воспитывался Достоевский и где складывались его идеи.
Ну, мне хотелось бы обратить внимание еще на то, что он труден для восприятия, у них терминология интересна. Они прямо, вот как мы с вами, не говорили. Поэтому, когда я пытался понять, например, в одной статье, вот он долго говорит, говорит, и вдруг я встретил, наконец, слово «православие». Достоевский его написал латинскими буквами. Ну как так? Ну почему прямо не сказать? Да, везде народный дух, что-то вот народная основа. Это любимое его понятие почвы будет. Посмотрите, вот скажи ученикам почву, ну о чем он будет им говорить? То ли дело мы вот конкретно, четко и ясно будем применять. Так вот, в связи с этим мне хотелось бы обратить внимание вот на Фонта. Да? Я встретил интересное рассуждение Бабарыкина. Прочитал ее книгу «Воспоминания». И он пишет, что 60-е годы – это был прежде всего протест против метафизики, всяких предрассудков, традиционных верований. Писарев выступал за освобождение ума от всяких пут мистики и метафизики. На брак и сожительство тогда смотрели по-своему, стояли за все виды свободы. Вот странный, значит, взгляд у них. Или вот славянофил Кошелев пишет о славянах и западниках. Тогда же это был главный спор середины XIX века. Так вот он пишет, разногласия у нас ведь были более существенные. Они, то есть западники, сам он славянофил Кошелев, отводили религии местечко в жизни и понимании только малообразованного человека и допускали ее владычество в России только на время. пока народ не просвещен. Нас всего более обвиняли в китаизме, то есть во вражде к прогрессу. Ну, Китай к тому времени был точно такой же, как 3000 лет назад. И все, видимо, я представляю, кричали этим славянофилам: вы что, хотите, чтобы у нас было как в Китае, да? Чтобы у нас не было прогресса, вы хотите затормозить. Вот. И это было до того популярно, что удивительные факты. Например, тот же Алексей Степанович Хомяков свою книгу о православии издает в Париже. Он ее в Париже издает.
Да, самая русская книга и в Париже.
Да, самая русская. Это было открытие православия для интеллигентных людей. Он ее издает без собственной фамилии, не указывает. Одна из причин, скорее всего, он боялся. Да. И второе, он ее издает в Париж. Или вот еще я факты нашел. 52-й год. В Санкт-Петербурге вышел сборник, куда вошли статьи Кириевского, Хомякова, Константина Аксакова. Цитата. Эти статьи произвели переполох в Петербурге. Там почуяли какой-то новый дух, цензура взволновалась, вторую книгу запретили.
Сразу?
Сразу запретили. Вот только появляются, вот они, первые, единственные еще последователи и Пушкина, и всего этого направления. Вот. Это же Пушкин сказал, мол, избушка, избушка, повернись задом к Европе, а к России передом. И вот эти люди тоже обратили внимание на русский народ, на его веру, на его мировоззрение. Так посмотрите, цензура запрещает. Первое издание журнала «Русская беседа» вызвало ожесточенное возражение, насмешки всех изданий в Петербурге и Москве. Русская община, воззрение православного на Божий мир и прочее – все это вызвало глумление, укоры, брани и клеветы. То есть вот так первые разговоры о том, что Россия должна вернуться к православию, были встречены дружно вот так вот. И на этом фоне и начинал Достоевский. Поэтому и он, как и все, он же не сразу потом к этому придет, а мы узнаем мучительно и долго. И в этом нет ничего удивительного, потому что тех людей, которые к этому пришли, можно на пальцах перечесть. Видите, Кириевский, Аксаковы, Константин Леонтьев, Хомяков. О, пожалуй, все, одной руки хватит. И поэтому наш герой Федор Михайлович посещает кружок
Белинского.
Белинского.
Сначала, да. Но «Бедные люди», вот этот роман, он...
Белинскому понравился.
Да, и сразу дал возможность войти в круг литераторов, которые тогда называли «натуральная школа». Вот некоторое время Достоевский был среди писателей натуральной школы, и в учебниках тоже и наши коллеги-филологи, и дети это могут прочитать, да?
Видите, не мог мимо этого пройти. Да, болели этим все абсолютно. Белинский был в восторге от первого романа, а потом все будет иначе.
Но даже в первом романе все-таки Федор Михайлович уже продолжает линию Пушкина. Его вот Макар Девушкин, герой «Бедных людей», это маленький человек, ну, чем-то похожий на Самсона Вырина пушкинского из «Станционного смотрителя». Может быть, чем-то там на Акакия Акакиевича из «Шинели» Гоголя. Но в отличие от этих героев, он наделен яркой не только индивидуальностью. Вот, ну, как это можно соотнести, маленький человек и яркая индивидуальность. И все-таки способность к самоанализу, вот, к рассматриванию души своей. Это потом всегда будет в романах Достоевского. Это было вот сразу заявлено с первой книги.
Да, и уже в кружке Петрашевского ему очень нравилось то, что интеллектуалы ищут какой-то новый путь. Но ему очень не нравилось, что они, например, в пятницу страстную на зло церкви вкушали мясо в кружке Петрашевского. И вот Достоевскому это очень не нравилось. То есть он как-то всегда был напуган тем, ну а зачем так-то, неужели, мол, да, нельзя как-то найти вот это пушкинское направление народное, он от него действительно не отходил. И получалась вот такая двоякость какая-то. Но Господь, наверное, очень любил Федора Михайловича Достоевского, поэтому ему предоставил счастливейший случай сесть в тюрьму.
Но сначала были еще «Двойники», тоже вот в городе «Двоякость» Достоевского, а следующее его произведение, небольшая повесть, это повесть «Двойник», да, 1846 года. А я хотела сказать, вы упомянули кружок Петрашевского. Ну, конечно, кто-то знает о нем, а кто-то не знает. Может быть, буквально еще несколько слов.
Два слова мы останавливаться не будем, потому что Достоевский основной впереди. Ну, декабристы такие, но радикальные, которые говорили даже о том, чтобы убить царя, естественно, и считали это нормальным. Вот. Достоевский там, ну, что-то во всех учебниках написано, да, прочитал письмо к Гоголю, за ними давно следили. Вот, и когда все это вскрылось, то меры наказания были весьма суровы. Их приговорили к смертной казни. И вот Сергей Иосифович Фудель, который мне очень нравится, как он пишет и о литературе, и Достоевском, пишет так, точно пишет: «Больной и измученный своей ложной дорогой Достоевский был внезапно выведен из ада страстей и болезней в живительный воздух тюрьмы. Началась очистительная гроза». Хорошо сказано, я полностью согласен.
Да, красивые метафоры и неожиданные.
Неожиданно. Ну, это для современного. Слушай, для верующего это вот все такая норма. И вот, когда они готовы были уже уйти в мир иной, и Достоевский испытал величайшее потрясение, оставившее неизгладимый след на всю жизнь, то есть он смотрел в лицо смерти, через несколько минут он должен был перейти в мир иной.
Это во время реализации, да, приговора, когда приговор. Уже приговор должны были привести в исполнение, смертный приговор.
Да, но, как известно, царь заменил его каторгой, потом они узнают. И вот Достоевский спрашивает рядом стоящего Спешнева: «Мы будем там со Христом?» Какой вопрос интересный, да, перед смертью. Ну, конечно, он думает не о крепостном праве, естественно. «Мы будем там со Христом». И его ответ еще более интересен. Тот отвечает: «Горсткой праха». И вот над этим Достоевский будет потом размышлять всю жизнь, потому что, когда наш батюшка, например, узнал вот эту фразу «горсткой праха», он долго смеялся и говорил: «Как эти безбожники все-таки надеются на лучшее, быть горсткой праха? Мы должны их огорчить, они не станут горсткой праха, то есть они не умрут, а будут иметь жизнь вечную, только муки или блаженство, вот о чем речь. Поэтому хорошо бы горсткой праха». Скорее всего, именно такие мысли о горстке праха и позволяли им вот так радикально ломать всю жизнь, потому что ответственности не будет. Ты сегодня здесь в жизни вот настроишь по своему разумению чего-то там, а потом все превратится в ничто. Так-то хорошо бы, да?
Скорее неразумению по своему.
Да, по своему неразумению. Вот, но так оно не будет. И Достоевского, видите, задевает вот эти вот вопросы. Ну и дальше начинается, мне хотелось бы обратить внимание, уж мы не будем подробно останавливаться на биографии, мы, как всегда, рассматриваем духовную биографию. Так вот, мне очень хотелось бы обратить внимание на отношение Достоевского к этой трагедии, которая с ним случилась. Меня поразило, что уже в этот день, когда его освободили от казни, да, он испытал такой вот шок, он пишет своему брату так: «Нет желчи и злобы в душе моей. Хотелось бы так любить и обнять хоть кого-нибудь. Никогда еще таких обильных запасов не кипело во мне. Как оглянусь на прошедшее, да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неумении жить, как не дорожил я им, сколько раз я грешил против сердца моего и духа, так кровью обливается сердце мое».
Ну, наверное, ради этих строчек, конечно, сложно пожелать такой тяжелой судьбы, но, наверное, можно пожелать, потому что это просто перерождение человека.
Да, как бы мы все хотели до такого перерождения, но, к сожалению, вот Господь не каждому дает такой подарок, да, сильную болезнь, какой-то еще стресс. А вот у Достоевского, и поэтому самое главное, мы всегда говорили, не сам стресс, а вывод. Вот если бы каждый, лежа на больничной койке, такие слова говорил, вот такие слова, это было бы просто великолепно. И дальше мы везде увидим, Достоевский будет еще глубже в этом уверяться, чем дальше, тем больше. Ну вот еще цитаточка. «Одинокий душевно», это уже на каторге, «я пересматривал всю прошлую жизнь мою, судил себя неумолимо и строго, и даже в иной час благословлял судьбу за то, что она послала мне это уединение, без которого не состоялись бы ни этот суд над собой, не этот строгий пересмотр прежней жизни». Ну, это он пишет в записках из «Мертвого дома». Но то, что он испытывал, то есть как он благодарен вот этим странным условиям, например, одиночество, оказалось архиполезно. Если б не каторга, вполне возможно, он так и пошел бы по пути-то Белинского и этих вот бедных людей. Да, так бы и был этим вот либералом. А тут все совершенно по-другому. Он пишет: «Я теперь вздору не напишу». Это вот как раз, наверное, про всех тех писателей, о которых мы говорили до этого. Вот им не повезло, они на каторге не были. Поэтому посмотрите, как получается странно, да, обвиняют царя, что он там очень жестокий, что да получается наоборот, если бы он отправил нас там Некрасова, Салтыкова, Щедрина, Тургенева, они бы посидели немножечко, так они, может быть, так же сказали бы, я теперь вздор не напишу, и написали бы совсем другие произведения. Все-таки давайте сразу отметим, что все творчество Достоевского четко делится на две части, до каторги и после каторги. До каторги вот эти бедные люди, униженные, оскорбленные, двойник, все это не так ценится, да, как его знаменитые пятикнижие, как его назвали, то есть те пять знаменитых романов, которые он написал после каторги.
Я хочу еще отметить, что уже до каторги Достоевский с Белинским начинают расходиться. И его повесть «Двойник», и дальше он написал небольшую повесть «Хозяйка», такого романтического толка. Здесь же начинаются у него, ну, такие нестроения с Некрасовым, Тургеневым. И в дальнейшем это приводит к разрыву со всем литературным кружком, который тогда объединялся вокруг журнала «Современник». То есть еще до каторги уже эти отношения вот изменились, характер отношений с Белинским изменился.
Да, они все ждут от него, что он будет обвинять то, что вот они обвиняли, а мы говорили не то, что существующий строй, а традиционные христианские ценности, а он вдруг двойник пишет. То есть он пытается найти все проблемы человека не во внешней среде, а внутри человека. То есть начинает двигаться вглубь. Им это очень не понравилось.
Да, он говорил затянуто, подражательно. Это Достоевский подражает Гоголю. Вот такие были отклики от Белинского. И задетый такими резкими отзывами Достоевский продолжает литературную деятельность и создает уже другие произведения. Они тоже до каторги, но на самом деле уже, так сказать, без влияния вот этого кружка. Это «Белые ночи», там ведь есть замечательные произведения. Но это не пятикнижие, я с вами согласна.
Вот он, кстати, тут Белинского, вот у меня цитаточки есть, затронул, я прошу прощения, но вот такая цитата. «И хоть и оставался я все еще сильной закваской шелудивого русского либерализма».
Шелудивый, да, русский либерализм, да, хочется повторить.
От которого он никак не может освободиться, да, это все-таки уже въелось. «Проповедованного говняками вроде букашки навозной Белинского». Это самые ругательные слова у него, прошу прощения, и прочее. Но ощущал себя русским, вот то, что мы говорили, да, ведь он движется совершенно в другую сторону. И, обратим внимание, ругает не царя, который его посадил, а Белинского, который его соблазнил. То есть, если сегодня вспомнить там каких-нибудь наших кощунниц, которые в храме Христа Спасителя плясали, да, интересно, чтобы они начали вдруг обвинять не того, кто их посадил, а того, кто их соблазнил. То есть,
если бы они это осознали.
Да, вот понимаете, то есть вот оно о чем речь-то. Это всегда было, как бы происходит одинаково, надо понимать. Вот эпизод интересный, да, всем известный. Это когда шел он на каторгу, ему подарила Фанвизина Евангелие. Как известно, на каторге можно было читать только Библию, других книг не полагалось. И вот он встречается, мне хотелось бы подчеркнуть, с другой Россией. Кто такая эта Фанвизина? Девица еще с 14 лет, она совершала тайные подвиги ради Христа. Потом к ней стали приставать насчет замужества. Она с помощью деревенского священника переоделась в мужскую одежду, убежала в монастырь. 2 дня шла, 70 верст, изорвала платье, разбила в кровь ноги. Родители догнали, у монастыря вернули, стали принуждать к браку, она ни в какую, вышла замуж за своего двоюродного дядю в знак благодарности за то, что он выручил их семью, потому что предложение его приняла как указание воли Божьей. Вот пушкинская Россия. Вот вам как раз те самые Татьяны, да, это совсем другая Россия, это нигилистки эти. Вот, и поэтому вот она именно дарит именно Евангелие, и именно ей потом Достоевский напишет такие самые откровенные свои слова, знаменитые, мы их уже, по-моему, цитировали, вот эти слова: «Я дитя века, дитя неверия, но в такие минуты я сложил в себе символ веры, вот он, верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа. И не только нет, но и быть не может. Мало того, если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной». Вот она, эта знаменитейшая отповедь гуманистам, эти слова, которые прозвучали в XIX веке, как гром среди ясного неба, мы говорили только что, да, что о православии даже цензура запрещала говорить, мы до чего дожили, как-то это все было все странно, официально и по-другому. Вот жизнь отдельно, как бы вера отдельно, они стали расходиться. Вот, и вдруг такие твердые слова, говорит наш Фёдор Михайлович.
На каторге Достоевский пробыл с 1850 по 1854 года. Но после этого наказание отчасти его еще было продлено, но уже в другой форме. Он был зачислен рядовым. Он служил в пехотном полку недалеко от города Семипалатинск. А через некоторое время, по-моему, через 3 года, его уже производят в офицеры. То есть он достойно служил. И это позволило возвратить ему потомственное дворянство и, соответственно, право печататься. Вот он мог теперь уже вернуться к литературному творчеству, пережив очень многое и о многом поразмыслив.
Вот опять цитата в этой каторге, да? Аполлон Майков вспоминает. Один старый приятель как-то сказал Достоевскому: «Какое, однако, несправедливое дело было все-таки это ваша каторга». «Нет», – обрезал Достоевский, – «нет, нет, справедливое. Нас бы осудил русский народ. Это я там почувствовал, на каторге. И почем вы знаете? Может быть, там, наверху, то есть самому Вышнему, нужно было меня привести на каторгу, чтобы я там узнал самое главное, без чего нельзя жить. Иначе люди съедят друг друга с их материальным развитием. И чтобы это самое главное я другим сообщил, чтобы другие поняли, что в бездну стремятся. И этого довольно. И из-за этого стоило пойти на каторгу». То есть вот вы, услышав те слова, сказали: так стоило, наверное, да, и угадали. Как раз Достоевский именно этими же почти словами и говорит: из-за этого стоило пойти на каторгу. То есть все исследователи отмечают, что как бы эти романы, они же начинали исподволь рождаться, так они рождались там. Вот сейчас начнется этот период, правильно, после каторги. Он ни о чем уже не может думать, как только о стези того писателя, редактора журнала, и для того, чтобы выдать читателю то, что он там понял.
То есть за время пребывания Достоевского в Сибири изменились его убеждения. От прежних вот таких социалистических идей, вот от этой всей мути, уже ничего не остается. И теперь Достоевский готов к новому и в своей литературной деятельности.
Еще один исследователь Мейер хорошо написал: бывший гуманист Достоевский вернулся с каторги пламенным христианином. А Владимир Соловьев подытоживает так, как итог он пишет: по возвращении из Сибири 3 истины были для Достоевского ясны. Первое. Отдельные лица не имеют права насиловать общество. То есть всякие вот эти новые Белинские и новые учителя жизни. Второе. Он понял, что общественная правда не выдумывается отдельными умами. Мы много об этом говорили. Что истина – это не то, что сочиняет человек, а то, что он открывает. И третье – то, что эта истина коренится во всенародном чувстве. Что эта правда связана с верой Христовой, с идеалом Христа. Очень четко, действительно, вот 3 таких пункта. Вот Соловьев был очень близок к Достоевскому, и он его хорошо понимал. А вот князь Владимир Мещерский, интересно, пишет начальнику 3-го отделения, графу Шувалову, он тоже способствует тому, чтобы Достоевскому разрешили быть редактором журнала. Хотя это было сложно, он все-таки бывший политический каторжанин, и вдруг быть редактором журнала. И он за него просит и пишет так: Достоевский совершенно искупил то, чем он был как политический преступник в 1948 году, ставший глубоко религиозным, глубоко преданным правительству, в полном смысле слов, осмеивая своим пером все безумства, глупости и подлости либеральной партии, ненавидимый и проклинаемый всеми современными писателями, неужели он недостоин получения права поражать прокаженных нашего литературного процесса, чем обладают многие, для того, чтобы продавать свое сквернословие и торговать всем, что приносит деньги?
Да, как? Замечательные строки, как? Какие они энергичные, какие они точные.
Вот бы в учебник, вот это никогда не помещает, потому что, ну да, вот вы, они же консерваторы, посмотрите, 3-е отделение тут. Но ведь как точно сказано, он один среди этой
либеральных разрушителей России твердо стоит за царя, за правительство, за основы, за традиции. А те своим пером готовы продавать или ради страстей своих, ради того, чтобы поругаться, или даже ради денег.
И заметьте, эти слова были услышаны, потому что разрешение вернуться в Петербург и открыть журналы «И время», и дальше журнал «Эпоха» да. Достоевский получает. И да. Очень здорово, что ему есть на кого опереться. Его родной брат Михаил Михайлович Достоевский тоже участвует в изданиях этих журналов, помогает ему наладить вот эту издательскую работу. Вот то, что его семья поддерживает и брат подставляет плечо, мне кажется, это важно. И как раз тут, в этот момент, и начинается уже вот новое, то, что потом назовут в учебниках почвенничеством, да, вот новая идея, которая очень близка к славянофильству, но все-таки имеет некоторые и свои оттенки. Наверное, нам нужно рассказать сейчас вот о этом периоде.
Ну вот вы упомянули о брате два слова, да, вот тоже интересная деталь, вот интересно, хорошо бы ученикам знать такие вещи, они полезны. То, что брат Михаил, так, я цитирую Шульца, вот опять, брат Михаил оказался не на высоте той их, вот помните, дружбы, да, в детстве, и из трусости оставил Достоевского без денег и даже без писем во время каторги. Достоевский все это ему простил, трудился потом как вол, чтобы журнал Михаила всегда был интересен, содержателен. По смерти брата содержал его семью и заплатил адскую 15-летнюю работою все его громадные долги. Вступался при этом за память брата и защищал от всяких нападок. Вот вроде мелочь, деталь, а посмотрите, какая странная жизнь. Тот его так обидел, предал, оставил, струсил. Он даже слова плохого о нем не сказал. Все огромнейшие долги. Все так удивились. Брат умер, там оказались огромные долги. Молча тащил. Ведь Достоевский не нуждался буквально за несколько лет до смерти. Все остальное всегда был в долгах. И взял чужие долги, будучи сам в долгах. И даже не суждая. Это о многом говорит, согласитесь, да?
Конечно, очень яркое тоже. Яркий факт очень.
И вот нашим ученикам бы полезно знать. Что... И это, конечно, он подчеркнул вот в этой почве. Мы постепенно переходим, да? То есть он это на каторге почувствовал. Вот этот взгляд-то народный. Он его усвоил в своей жизни, применил, как бы, он не только мог там писать романы об этом. Ну и вот о его воцерковленности еще два слова. Значит, мы должны подчеркнуть, что перед нами, можно сказать, вершина не только в литературе, а вот и в движении православия. Достоевский был человеком не просто верующим, но воцерковленным. Я бы рискнул сказать, по этой причине и стал вершиной мировой литературы. То есть, если предыдущие писатели подходили к двери церкви, склоняли голову, но все-таки еще, то Достоевский, видите, и на каторге понял-то именно веру народа, и, вернувшись, он стал воцерковленным. Воцерковленность – вещь такая, как сказать, личная, да, и о ней же трубить никто не будет. Есть одна маленькая опять воспоминание – и вот оно, мне кажется, его надо знать, да? Одна старушка, Починковская, приводит рассказ одной старушки, которая часто встречала Достоевского в Знаменской церкви. Раньше всех, бывало, придет, и всех позже уйдет. И станет всегда в уголок у самых дверей за правой колонной, чтоб не на виду, и всегда на коленках и со слезами молился. Всю службу, бывало, на коленках простоит, ни разу не встанет. Мы делали вид, что не знаем. И не замечаю, не любил, когда его замечали. Сейчас отворотится и уйдет. Вот опять же небольшая деталь, но согласиться, немного стоит. Ну да, мы отсюда видим, не любит он чужих глаз, не любит об этом говорить, но факт остается фактом, а он был действительно верующим человеком. Или вот еще тоже, еще одна деталь. Анна Суворина вспоминает такой случай. Дело было на открытии памятника Пушкину. Цитата. Торжество началось за упокойной обедни. Как всегда, чудесная служба меня захватила, трогала до слез, а тут еще дивное пение. Вдруг я чувствую легкое прикосновение к плечу. Вижу, Достоевский смотрит мне в глаза и шепчет: «У меня к вам большая просьба». Я вскочила с колен. «Обещайте ее исполнить». Я решила, наверное, он попросит подвести его в экипаже. «Обещаете?» – настаивал он. Я говорю с улыбкой, что хорошо, хорошо, с удовольствием. «Так вот что, если я умру, вы будете на моих похоронах и будете за меня так молиться, как вы молитесь за Пушкина. Я все это время наблюдал за вами. Обещаете?
Потрясающе.
Потрясающе, да. То есть вот именно в таких деталях, да, виден человек. То есть видно, как он ценит молитву, да? Как он ценит вот это главное. Это главная просьба для верующего. Помолись
за меня. Почувствовал родную душу.
Да. И поэтому вот душа действительно в потемке, но в таких вещах где-то мы можем многое понять. Да, прежде чем перейти все-таки, я прошу прощения, к почвенничеству, давайте уж биографию закончим смертью там. Интересно, сама смерть Достоевского, если мы говорили, что у нас Радищев покончил жизнь самоубийством, если Тургенев, там, Некрасов вспоминали про яд перед смертью, то Достоевский, конечно, вспомнил Евангелие, которое ему подарила фон Визина, попросил прочитать перед смертью свою любимую и нашу с вами притчу о блудном сыне, и супруга читала по этому потрепанному Евангелию, которое он пронес через всю каторгу. Он благословил детей, причастился, исповедовался, вот, умирал, то есть, конечно, как христианин. И вот после его смерти меня поразило тоже, я любитель да, вот этих деталей-то, которые о многом говорят, митрополит Петербургский через несколько дней рассказывал вдове о похоронах. Вечером я отправился в церковь, чтобы поклониться праху Достоевского. Монахи задержали меня у двери и сказали, что в церкви, которую я считал пустой, полно людей. Ну, почему-то там митрополит не должен был появляться на людях, и он ушел наверх на балкон. Сверху я наблюдал за студентами, невидимыми ими. Они молились, стоя на коленях, с плачем и рыданиями. Монахи хотели читать у гроба псалмы, но студенты взяли у них псалтырь и по очереди читали псалмы. Никогда я еще не слышал подобного чтения псалмов. Студенты читали их дрожащим от волнения голосом, вкладывая душу в каждое слово. И мне еще говорят, что эти молодые люди атеисты и презирают нашу церковь. Какой же магической силой обладал Достоевский, чтобы так вновь обратить их к Богу. То есть поражает именно вот это, что студенты. Ведь все-таки если не, там, Некрасова все равно хоронили его единомышленники, то всех удивило, что на похоронах Достоевского много было молодежи, много было этих самых нигилистов.
Ну, как раз его вот тексты, романов вот уже позднего периода очень привлекали молодежь, да, его вот потом вторая супруга, там, Анна Григорьевна, да, она тоже была ведь девушкой молодой очень, когда они познакомились, и она вот принесла ему этот отклик, отклик от молодежи, от студенчества, и говорила, с какой надеждой они ждут следующих произведений, как им важно, чтобы услышать слово Достоевского. То есть он нашел с ними контакт. Это ведь так важно, это ведь так непросто. И сегодня мы, когда пытаемся говорить с молодежью, используя литературные произведения, и просто по душам, всегда этот разговор для всех взрослых заставляет серьезно очень готовиться. Как сказать, чтобы быть услышанным. Это не каждому дается такой дар достучаться до молодежи и найти с ними общий язык. А здесь он, конечно, стал для них авторитетом.
Да, вот Страхов как раз в эти дни пишет. Проповедник любви и прощения сделался им дорог потому, что он, жарко нападая на их заблуждения, жалел самих заблуждающихся, умел понимать их и указывать им выход на другую дорогу. То есть мы с вами подчеркнем, что Достоевский резко отличается от остальных писателей. Он как-то смог найти этот тон, да, эту интонацию. С одной стороны, надо же, он эти романы пишет «Бесы», где ну, камни на камни не оставляет от всех их социалистических и либеральных взглядов. Уж, ну, большего консерватора мы в литературе просто не знаем. Он такой «Евангелие русского консерватизма». Кто-то из критиков назвал. Вот. И в то же время, посмотрите, да, те, кого он критиковал, вот, тем не менее, не имели к нему вот какой-то злобы, что, наоборот, его любили. Это означает, что он был близок к той истинной христианской любви. Вот хорошо бы, чтобы все наши писатели пошли по пути Достоевского и смогли, с одной стороны, твердо стоять на своих позициях, а с другой стороны, иметь огромную любовь к своим заблуждающимся согражданам, что и продемонстрировала смерть Достоевского, то есть вот эти похороны, которые собрали этих людей.
Да, ну вот мы сейчас пролистали страницы жизни Федора Михайловича. Ну что ж, время нашей программы сегодня подходит к концу. По-моему, был у нас замечательный, мне так кажется, не знаю, как наши слушатели оценят, интересный разговор о биографии Достоевского. Мы затронули и некоторые уже его произведения. И в следующих наших программах обязательно подробнее поговорим и об убеждениях писателя, и, конечно, о том культурном фоне, и о климате, я имею в виду нравственном, духовном климате, который окружали писателя, и будем анализировать его тоже тексты.
Мы еще раз обращаем ваше внимание, что биографию писателя можно сегодня найти легко везде, поэтому мы не стали, просим прощения, останавливаться на каких-то подробностях. Нас интересовала именно биография духовная, да, возрастание его внутреннее, такое мировоззренческое. Мне кажется, вот об этом, к сожалению, искать труднее информацию, и поэтому мы остановились на этом, подчеркнув то, что Достоевский, ну, очень близок к Пушкину, и, как он сам будет говорить о Пушкине, что Пушкин совершил, ну, прямо чудо и подвиг тем, что смог выбраться из общепринятого и вернуться к почве, как говорит Достоевский, то есть к православному взгляду на мир. И точно так же этот путь проделал Достоевский. Но у него был иной путь через скорби, страдания, каторгу, которая, как мы подчеркнули, была для него весьма и весьма оказалась полезной. После каторги он вернулся не гуманистом, а христианином. И теперь всю свою жизнь он посвятит тому, чтобы эти идеи изложить в художественной форме, о чем мы и поговорим в дальнейшем.
Ну, наше задание, наверное, обратиться к текстам Достоевского перед нашими следующими программами, просто что-нибудь вспомнить, перечитать то, что вам дорого у Достоевского, может быть, познакомиться с какими-то новыми произведениями писателя, если вы их еще не читали.
Мы заранее предупреждаем, что мы, например, остановимся подробно на рассказе «Записки из подполья», поэтому вот перечитайте, если вам интересно.
Храни вас Господь, всего вам доброго. И я еще раз напоминаю, что в студии был наш постоянный автор Николай Алексеевич Лобастов. Вела программу Елена Николаевна Себина.
И так. Николай Алексеевич Лобастов, он тоже с вами прощается. Всех вам благ.
Да, и вы можете нам писать. Адрес у нас все тот же. Если электронный, то info@radonezh.ru. И короткий номер СМС, может быть, даже 5522. Вначале нужно написать слово «Вера». И мы вас просим также писать письма нам, если у вас есть вопросы, на наш официальный адрес. Это Москва, Пятницкая, 25, строение 1, радиостанция «Радонеж».